персонально ваш.
15 часов 7 минут. Здравствуйте. Маша Майерс, Алексей Осин в роли ведущих программы «Персонально ваш». Привет.
Здравствуйте, друзья.
Здравствуйте вам. И наш гость сегодня персонально ваша, журналист и правозащитник Зоя Светова. Зоя Феликсовна, добрый день.
Добрый день.
Ну, давайте начнем с обращения, которое сегодня опубликовали ведущие российские СМИ, многие российские СМИ к российским властям. Озаглавлено оно «Журналисты, не иноагенты», и касается судьбы тех средств массовой информации, этих физических лиц, журналистов, да, которые подвергаются ныне преследованию. И Дмитрий Песков уже прокомментировал эту историю. Он говорит о том, что возможно, что закон этот нужен, но при этом он может быть скорректирован, если правоприменительная практика покажет такую необходимость. Как вам кажется, эта необходимость уже созрела?
Я считаю, что закон этот должен быть отменен, поскольку он очень так невнятно прописан, и главное, мы видим, что правоприменительная практика по этому закону совершенно безумная, да, то есть любого можно признать теперь не только журналиста, потому что пока признаны только журналисты, да, в личном качестве, и правозащитник, как, например, Лев Пономарев, и, по-моему, активистка, я никак не могу запомнить ее фамилию, это девушка-художница и активистка, да, то есть она не журналистка. Но вот, в принципе, по этому закону, насколько я поняла и насколько объяснял член СПЧ Меркачева, когда они встречались, Совет по правам человека встречался с представителем Минюста, и там просто им объяснили, что да, любой человек, который получает хоть какие-то деньги из-за границы, даже в виде подарка или в виде стипендии, он при определенных обстоятельствах, в общем-то, при любых обстоятельствах может быть признан иноагентом. То есть это как бы наше будущее.
Но при этом, извините, что я вас перебиваю, но любой, да не любой. Тут же как раз смысл-то не в том, что любой может быть признан. И признавали бы тогда любого. А смысл как раз в том избирательном правоприменении, в том, почему по одному и тому же гранту там «Дождь» признают иностранным агентом, а «Российскую газету» нет, например, да?
Ну да, конечно. Но ведь смысл, я вам говорю о том, как прописан закон. А то, что у нас правоприменительная практика по любым законам избирательная, да, но это мы хорошо усвоили еще с дела Ходорковского, когда то, в чем его обвиняли, да, в чем обвиняли компанию ЮКОС, в этом можно было обвинить практически всех российских бизнесменов, но обвинили почему-то только ЮКОС, да, и потом других тоже, но началось с него. То есть я хочу сказать, что, в принципе, этот закон сам по себе очень вредный, но Кремль устами Пескова говорит, что нет, мы на этот закон нам нужен, мы его отменять не будем, а право мы будем как-то его корректировать. Ну что значит корректировать? Мы уже слышали, что предложили скорректировать члены СПЧ. Они предложили, насколько я помню, чтобы прежде чем человека назначили иностранным агентом, ему какое-то предупреждение присылали. Да, ну что такое предупреждение? То есть если будешь себя хорошо вести, может быть, мы тебя не расстреляем, да? А если будешь плохо себя вести, то все равно. То есть, в общем, с этим законом должны разбираться юристы, но мне кажется, что он совершенно не жизнеспособный. Это репрессивный, карательный закон, который в демократическом государстве существовать не должен. Но далеко ходить не надо, ведь все же те пропагандисты этого закона, они упирают на Америку и говорят, что вот, смотрите, Russia Today же признали иностранным агентом, а почему мы «Дождь» не можем признать? А сотрудники «Дождя» объясняют, что «Дождь» это не государственное издание, да? И, например, в Америке телеканал Fox News, который критикует власть, его не признают. То есть здесь можно сравнивать «Дождь» с Fox News, да? Его не признают. А «Russia Today» признают, потому что это государственное российское издание.
То есть, подождите, следуя вашей логике, в списке иноагентов должны быть, условно говоря, BBC, там русская служба, например, да? Должны быть те СМИ, там, я не знаю, Deutsche Welle, те СМИ, которые официально работают на российскую аудиторию, но являются действительно представителями тех или иных государственных холдингов иностранных. Правильно я понимаю? То есть, если бы эта желтая звезда была бы рядом с плашкой BBC русской службы, это было бы тогда копирования практики с Rush Today, ну, отзеркаливания, скажем так.
Не, ну, зеркаливание, да, но здесь речь идет не о самом законе, а о зеркаливании. Это когда закон оправдывают и говорят, ну, а что же, они же так поступают, значит, и мы так поступаем. То есть, понимаете, этот закон, он настолько резиновый, что он дает кучу всяких толкований. И поэтому я и говорю, что его нужно просто отменить, потому что, ну, если мы вернемся в историю, да, я тут немножко выступаю всегда у вас как такая черепаха-тортилла, да.
Вы как Путин, Зоя Феликсовна, вы как Путин в этом смысле, он тоже все время смотрит в прошлое и приводит аналогии.
Да, но вот такая вот, видимо, это у меня сейчас наступила такая пора, что у меня какая-то ностальгия, да, я смотрю в прошлое. Ну, смотрите, ведь давайте вспомним, с чего все началось в Советском Союзе. А началось все, как ни странно, с Синявского и Даниэля, когда они публиковали книгу «За границей», их за это посадили, и довольно серьезные сроки им дали. Почему? Потому что посчитали, что это подрыв советского конституционного строя, публикация книги «За границей». И дальше все пошло. Пошло диссидентское движение, и всех, которые защищали их, выгоняли с работы, а потом людей сажали, и пошло, и пошло, и поехало. И всегда... Всегда в этой статье политической 70-й антисоветская агитация и пропаганда направлены на подрыв конституционного строя. А сейчас этот закон об иностранных агентах, его смысл тоже в том, что люди, которые получают деньги из-за границы, они подрывают уже российский конституционный строй. И ведь не зря сегодня замечательная, я считаю, такая мощная публикация в «Медузе», признанная иностранным агентом, это публикация о том, кто принимает решение о признании СМИ или журналистов иностранными агентами. Так вот, выясняется, что принимает, в общем-то, да, ну, как бы основной приемщик, да, решальщик этой ситуации – это ФСБ и Совет Безопасности. И ФСБ – второе управление, которое занимается защитой именно конституционного строя. Вот я вам хочу сказать, вот с чего это все начиналось.
Ну, на самом деле, с Советом Безопасности есть большие вопросы.
Но это версия «Медузы».
По версии «Медузы», давайте так.
Ну, хорошо, по версии «Медузы», но я думаю, что это как бы очевидная история, потому что ведь считается, что иностранцы гадят, англичанка гадит, да, если так дальше продолжать, то иностранцы вредят всему, и поэтому связь с иностранцами для граждан – это всегда очень плохая история, и всегда эти люди, которые с ними связаны, они постепенно становятся врагами народа. Вот в чем история, если брать ее глобально.
Вот. Зоя Феликсовна, извините, пожалуйста, но вот смотрите, вы подняли исторические параллели, Синявский, Даниэль, диссидентское движение и так далее. Но вот смотрите, тогда было общество, застегнутое на все пуговицы. Мало что разрешали, за границей нельзя было печататься, здесь тоже цензура и так далее, и страна была. Как только гайки открутили, страна развалилась. Может быть, есть смысл в этом, чтобы страна не развалилась? Я такой вот каверзный вопрос вам задам.
Слушайте, а почему страна развалилась? Я что-то не очень понимаю. По-моему, у нас страна совершенно не развалилась. Ну, походите по улицам Москвы. А если бы не было ковида, да, давайте открутим 2 года назад. Люди сидели в ресторанах. В Москве полно машин. Все ездят, люди едут на машинах. В чем тут развалилось?
Да, ну, Советского Союза же нет. Извините, давайте не будем играть в прятки. Вот был Советский Союз, там были такие идеологемы. Там так себя вела власть. Потом она перестала себя так вести. Горбачев начал перестройку, началось освобождение, скажем, некая либерализация, да. И все это в итоге вылилось в развал страны. Той, Советского Союза ее сейчас нет. Сейчас какая-то другая страна. Может быть, боятся власти, чтобы как бы она не развалилась?
Нет, мне кажется, здесь не идет речь о развале страны. Здесь идет речь исключительно о сохранении своей власти. Власть, которая сейчас правит в России, ее называют по-разному, да, корпорация ФСБ, корпорация силовиков, назовите как угодно, назовите Путин, администрация президента, Совет или как угодно. В общем, эта вся власть, которая сейчас правит, она эту власть хочет править вечно. И поэтому она не допускает никакого инакомыслия. Здесь речь идет именно об этом, чтобы не было никакого инакомыслия. А они считают, потому что это рефлексы еще того времени, советского времени, потому что эти все люди выходцы из того времени или ученики советских КГБшников. Так вот, они считают, что весь вред идет из-за границы. Вот поэтому я вам и привела пример Синявского и Даниэля. Это все оттуда, потому что весь почерк этот оттуда. все эти новые дела, которые придумываются, да, совершенно безумные, где вообще одно не вяжется с другим. Но здесь гораздо хуже даже ситуация, понимаете? Мне кажется, что в советское время все-таки вот те люди, которые были инакомыслящие, это была какая-то группа людей, которые, ну, понимаете, это была какая-то не такая большая группа людей, которых преследовали, а сейчас все-таки преследование идет очень широким неводом. И в основном, конечно, это касается молодежи, потому что считается, что молодежь – это самая активная часть населения.
Скажите, вот вы в одном из ваших текстов, публикации в социальной сети Facebook, вы утверждаете, никакая лояльность к власти вас не спасет. А поясните вашу мысль, пожалуйста.
Ну, это я имела в виду, это, знаете, как это была, в общем-то, моя такая фантазия. Она, я исходила из того, что запущен механизм доносов, да, когда, ведь мы знаем, что иностранными агентами журналистов или медиа принимают по доносам. Ну, формально, да, может быть, это так как бы специально, потому что это же бюрократическая машина, нужно какое-то заявление. И вот есть люди, которые эти доносы пишут. И я говорила о том, что сейчас привлекают всех людей, которые враги государства, это журналисты, и это так называемые независимые медиа, которые тоже враги. Но этот механизм, он очень удобный. Как у нас есть механизм заведения заказных уголовных дел, когда один бизнесмен хочет посадить другого, и он дает взятку или просто пишет заявление, этого человека сажают. Масса таких уголовных дел. Так теперь можно по доносу написать. Вот, например, давайте возьмем какого-нибудь врача в больнице. Да? Вот я хочу, я врач, да, я хочу занять место кого-то. И этот человек мне мешает. Но я знаю, что он едет за границу на конференции. И вот я возьму и напишу донос. А Пупкин едет на конференции и там получает деньги иностранные. Вот. И вполне возможно, что в какой-то момент этот донос сработает. Потому что оказывается, что в Пупкин что-то еще в Фейсбуке такое пишет, да? Вот. И вообще какой-то он не совсем благонадежный.
То есть я правильно понимаю, вы предполагаете, что практика вот этой иноагентства, она может быть распространена и на другие профессии? А журналисты – это просто те, кто на краю информационной войны и, скажем так, первые такие символические жертвы.
Да, но ведь в законе не написано, что речь идет только о журналистах. Вот, пожалуйста, Пономарев, он не журналист, он правозащитник. Вот эта девушка-активистка из Петербурга, мне очень неудобно, я не помню сейчас ее фамилию. Она же не журналист.
Но они все ведут общественную политическую деятельность. Все-таки,
да,
понимаете, они же
не
каменщики, пишущие в Фейсбуке «Путин, там, уходи», или не врачи,
Подождите, вот эта девушка, чью фамилию, к своему стыду, я не могу вспомнить, она, по-моему, перепостила какие-то сообщения то ли «Радио Свобода», признанные иностранным агентом, то ли еще какого-то издания. Но, пожалуйста, врачи, писатели, они тоже иногда дают какие-то интервью или что-то высказывают. Учителя тоже, которые, может быть, на своих уроках что-нибудь не то детям расскажут. Ведь что такое система доносов? Это когда вы следите за конкретным человеком, по какой-то причине вы хотите ему отомстить или хотите его посадить. Это вся наша правоохранительная система, ну, не вся, конечно, но на какой-то процент очень большой построена на доносах, когда людей сажают по доносам.
Давайте я все-таки ее назову. Это художница-акционистка, да. Дарья Апахончич. Вот, наверное,
да,
ее
Да, Дарья Апахончич, да, я имею в виду Дарью Апахончич. Я прошу у нее прощения, что я забыла.
Возвращаясь к вашему тексту, заканчиваете его фразой: «Да, отъезд – это выход, но, надеюсь, все-таки не единственный». Я правильно понимаю, что вы полагаете, что вот этот маховик репрессий, он будет раскручиваться и захватывать все более широкие слои россиян, слои населения, и в итоге действительно интеллигенция превратится в диссидентов, у которых не будет иного выбора, кроме эмиграции?
Нет, ну смотрите, у диссидентов был выбор: или тюрьма, или эмиграция,
или психушка.
Или психушка, или просто как любит говорить главный редактор New Times Евгений Марковна Альбац, просто залезть под матрас. Да? То есть у всех всегда есть такой выход. Но, может быть, это уже поздно, когда человеку скажут или тюрьма, или эмиграция. Да, но Дело в том, что я, когда я писала об этом, что есть такой выход, я просто делала отсылку к посту Андрея Мовчана, такой был длинный, пространный его пост о том, что вот все пропало, что вот мы уехали, все вообще друзья уехали, то есть в России просто нечего делать. Вот. Я с этим категорически не согласна, но я совершенно не осуждаю этих людей, которые уезжают. И мы за последние месяцы, мне кажется, за последние месяцы, особенно лето, да, мы видели очень много молодых журналистов или активистов, которые уехали, потому что им грозила тюрьма, и они не хотели в этой тюрьме сидеть, что вполне правильно, да. Вот. Но я просто писала о том, что это не единственный выход, что выход... Вообще-то мой пост был обращен к людям. Может быть, я превратно понимаю закон, и, может быть, никого, кроме журналистов и медиа, не будут привлекать в качестве иностранных агентов, но я считаю, что будут. Я говорила о том, что очень бы хотелось, чтобы журналистов и иностранных агентов защищали не только журналисты. Мы видим сегодня, вот вышло это письмо, да, обращение к Путину, к ФСБ, генеральному прокурору, к министру юстиции, да, где просят отменить закон или как-то его пересмотреть, но там подписи только изданий, да. Да и то не всех, посмотрите, там нет ни Коммерсанта, ни Ведомостей, ни РБК. То есть там вот те самые такие, ну, независимые, скажем, да, издания, которых просто можно перечислить, вот, ну, пересчитать по пальцам.
Ну да, там «Эхо Москвы» нет, кстати, да.
Ну, это...
Но я, Алексей Венедиктов поддерживает это обращение.
Да, я совершенно не осуждаю тех, кто его... Я понимаю, почему такие крупные издания, как «Коммерсант», «Ведомости» и РБК, почему они, посчитав свои риски, я их понимаю, но я считаю, что они неправы. Потому что помните историю с Голуновым, когда все эти издания... Респектабельные, да, но мы скажем, что у нас есть независимые издания, а есть вот так называемые, ну, они тоже вроде как независимые, но они все-таки такие уже традиционные, да, вот эти те, которые я перечислила.
Ну, пусть будут тогда респектабельные, да.
Да, респектабельные с точки зрения Кремля, давайте так. Потому что независимые, с моей точки зрения, тоже очень респектабельные. Так вот, эти издания тогда вышли с обложками «Ямы Голунов». Да, писали о том, что это якобы было где-то согласовано, наверное. Но понимаете, если бы они тоже сейчас возмутили, что их коллег, значит, признают иностранными агентами, вешают на них это клеймо, что бы случилось? Их что, закрыли бы? Ну, что бы сделали? Уволили бы главных редакторов?
Ну, может, я быть, рискну, да, предположить, что был бы очень неприятный разговор где-нибудь на Старой площади или в других местах, где они обычно пьют кофе. Допускаю, не знаю.
Да, но, понимаете, они этого не попробовали, поэтому мы не знаем, что произошло. Понимаете, нужно, мой пост говорил о том, что нужно рисковать. И, понимаете, жизнь – это азартная игра, нужно в нее играть. Потому что вы не знаете, вот мы сейчас в таком состоянии находимся, нам кажется, что все пропало. Да? Вот я, например, осталась без работы, мне негде работать. Я журналист, я довольно много лет уже занимаюсь журналистикой, хотя правозащитой я уже не занимаюсь, потому что я не являюсь членом ОНК, меня туда тоже не взяли, меня лишили и этой профессии. Я, можно сказать, безработный человек, да, и где мне сейчас писать, даже бы если бы я хотела как фрилансер писать. Ну, нету таких медиа, практически 1, 2, 3, и туда стоит уже огромная очередь из журналистов.
Понимаете? А вы допускаете для себя ситуацию, в которой вы примете решение об эмиграции, вы лично?
Нет, нет, я уже не в том возрасте, чтобы эмигрировать. Во-первых, вообще я никогда не хотела эмигрировать, когда еще можно было это сделать, тем более, что я... У меня есть другая профессия, я переводчик с французского, я могла бы работать во Франции, да. Нет, мне это совершенно не интересно жить в другой стране. Мне очень интересно, я не помню, кто это написал, опять же, как интересно досмотреть это кино.
Зоя Фельдсон, да. Обычно вот людям либерального спектра задают их оппоненты такой вопрос. Ну, хорошо, вот вы вступаетесь за «Дождь», за другие издания.
Иноагенты.
Которые, да, признали иноагентами. А почему нет таких обращений по поводу украинской прессы, да, по поводу RT, которых тоже, значит, записали в иноагенты, мешают всячески работать, по поводу того же Жулиана Ассанжа. И если бы у вас была такая возможность, вы бы такое обращение подписали в поддержку коллег? Вот этих коллег.
Поддержку RT? А я не знаю, а какая, в чем проблема у них? Они что, не могут работать? У них ведь что случилось, когда люди стали иностранными агентами? Их лишили. Те журналисты в личном качестве, они не могут нормально жить. Это же всем известно, что они кучу справок, кучу отчетов. Вообще это не жизнь.
Когда у них серьезные проблемы, в том числе бюрократические.
Я имею в виду арти. А какие у них бюрократические проблемы?
Это
государственная корпорация, которая получает огромные зарплаты, их никто никуда не уволил, они не должны писать без конца, что они иностранные агенты.
Должны, почему? Они должны только там, где они работают, не у нас.
Короче говоря, у них есть на это деньги, в общем.
Предположим, да, но проблема у них есть. Ассанж в тюрьме сидит, украинская пресса не может работать, вот та, которая была под Медведчуком.
Простите, я не являюсь как бы борцом за права всех людей в мире. Почему? Угу. Вы мне тогда не скажете, а почему вы животных не защищаете, которые...
Я про коллег же говорю, про наших с вами.
Нет, простите меня, я не подписывалась, я не комитет защиты журналистов. Есть, наверное, их защищает уполномоченный по правам человека, их защищает российский МИД. Но я думаю, что эта защита гораздо посильнее, чем моя какая-то там была бы защита. Простите меня великодушно. Я вижу, телеканал «Дождь», который единственный российский независимый телеканал, где я, например, получаю новости. Я что я сейчас читаю? «Эхо Москвы», «Дождь», «Новую газету», «Медузу», признанную иностранным агентом, «Дождь», признанный иностранным агентом. И все, вот сейчас их не... Если представьте себе, что их в один прекрасный момент всех, вот которые я сейчас перечислила, их просто заблокируют, как, например, заблокировали издание МВХ «Медиа» абсолютно без объявления войны, без объявления причин. Просто раз и заблокируют.
Зоя Феликсовна, я прошу прощения, все-таки МВХ «Медиа» была признана нежелательной организацией.
Нет, это неправда.
«Дождь» и иноагенты.
Давайте, Маша, все-таки мы не будем придумывать того, чего не было. МБХ «Медиа» не была признана нежелательной организацией. МБХ «Медиа» была заблокирована, и где-то написали о том, что ее Роскомнадзор подозревает в связях с нежелательной организацией. Это совершенно разные вещи. Связях с нежелательными организациями. Это не значит, что она нежелательная организация. Поэтому не надо придумывать. Иногда пишут про то, что МБХ «Медиа» – это иностранный агент. Вот давайте выучим. Это сложно выучить, у кого какой статус. Но есть статус очень простой. Есть заблокированные медиа, которые, как, например, команда 29. Их же просто заблокировали, и их тоже признали, что у них какие-то там связи с какой-то нежелательной организацией. Но их не признали нежелательными. Понимаете, это разные вещи. Угу. Это важно, потому что когда вы это цитируете неправильно, вы уж меня простите, но это множится сущность, и это не так.
Нет, я как раз очень внимательно вас слушаю, потому что спасибо, что вы меня поправляете, потому что я представляла себе ситуацию следующим образом, что МБХ нежелательная, а «Дождь» иноагент, там «Медуза» иноагент. МБХ «Медиа» же не были признаны, насколько я понимаю, иноагентом, там не было такой формулировки.
Давайте еще раз повторим. В России признаны нежелательной организацией только одно СМИ. Это издание «Проект». Только одно медиа. МБХ «Медиа» – это был сайт, которые заблокировали просто по щелчку Роскомнадзора. И дальше в объяснениях было сказано, что МБХ «Медиа», возможно, у него были связи, или просто что он связан с нежелательной какой-то там организацией, я даже не помню с какой. То же самое было с командой 29, что они связаны с какой-то чешской организацией, которую признали нежелательной. Но МБХ «Медиа», видимо, речь идет об организации «Открытая Россия», которая, опять же, там огромная путаница, потому что она не была признана нежелательной, а была признана ее аналог английского. Но это уже никого не интересует.
Это правда, да.
Медиа больше не существует, понимаете, это не важно.
Я напомню, что журналист и правозащитница, позвольте вас так называть, хотя я действительно предполагаю, что мы скоро вас будем представлять как переводчик из французского языка. Зоя Светова в нашем эфире, персонально ваша, мы вернемся после новостей.
Персонально ваш. Персонально ваш.
Мы возвращаемся, 15:33, журналист и правозащитница Зоя Светова, персонально ваш сегодня, Маша Майерс, Алексей Осин в этой студии. Давайте еще чуть к другим темам обратимся, хотя и, может быть, и к этой будем возвращаться. Интервью Алексея Навального в «Нью-Йорк Таймс», которое вы наверняка читали довольно подробно. Как вам кажется, насколько он точен в своих формулировках?
Ну, мне, конечно, было очень интересно читать про тюрьму, как он описывает, как он там сидит. Это, мне кажется, довольно очень интересно. Точен ли он своих формулировок? Ну да, да, мне кажется, он точен. И он не отступает от себя. То есть в этом интервью, конечно, поражает его сила. Ну, это такие банальные вещи, но это действительно так, сила духа, вы знаете. Меня вообще поражают люди, которые сидят в тюрьме и которые оттуда пытаются как-то, ну что ли, взбодрить тех, кто находится на свободе и кто пребывает в апатии, в депрессии и так далее, и так далее. Я вот, например, переписываю сейчас еще одной осужденной, это такая Карина Цуркан, это топ-менеджер mm-hmm. очень крупной корпорации, которая была осуждена за шпионаж в пользу Молдавии, по-моему, на 15 лет. И вот она пишет, мы с ней переписываемся, она пишет мне такие сильные письма о том, как она относится к тому, что она оказалась за решеткой на 15 лет по совершенно, как она считает, сфабрикованному обвинению. Вот просто потрясающая сила духа у человека. Я восхищаюсь ей. Вот. И ну и другие люди очень часто, когда переписываешь с людьми или читаешь письма, то так же, как вот Алексей Навальный, в этом интервью меня поражает то, что он, ну, находясь в тюрьме, продолжает бороться, да, в общем-то, бороться за то дело, которое он сделал делом своей жизни. И он пытается, и Запад тоже, да, как бы не учить, но объяснять ему, что нужно делать с Россией. И, конечно, он прекрасно понимает, наверное, что его не очень слышат, да, вот, но он продолжает, и может быть, это ему дает силы, может быть, вот люди, которые находятся за решеткой и не падают духом, и продолжают жить, как будто бы они на свободе находятся.
Это извините, люди, которые свободны. А вот это апеллирование постоянное к Западу, введите санкции, сделайте вот так и так далее, они, в принципе, могут найти отклик у российских граждан, потому что, получается, это не... В России всегда какие-то преобразования, по-моему, изнутри. Вот когда вскипало что-то, тогда наступали вот эти времена. А в данном случае он как бы берет в союзники Запад и пытается как-то воздействовать на нашу страну. Введите санкции против тех, против этих. Только эти обращения, ведь это же не первый раз он такие рекомендации дает. Это вообще результативно, с вашей точки зрения?
Ну, мне кажется, что, если я его правильно поняла, он не говорит о санкциях против российского населения, он говорит о санкциях, да, против, конечно, олигархов, да?
Да.
Вы имеете в виду, что как отнесется простые люди, да, которые, ну, я не думаю, что они прочтут его интервью, да? Но если даже они его прочтут, если они интересуются политикой, если они ему доверяют, то, наверное, они подумают, что, наверное, это какая-то политическая уже стратегия, да? Это его стратегия. Я не считаю себя человеком, который мог бы давать Западу такие советы, что вводить санкции, не вводить. Я когда занималась правозащитой, была членом ОНК, вот, и, ну, в общем, почему-то меня числили действительно правозащитником, я часто ездила за границу, да, во Франции очень много раз была, и действительно, я общалась с людьми, с дипломатами, да, в разных странах, и они спрашивали, а как мы вам можем помочь? Ну, речь шла о правах человека, да, о том, что в России были политические заключенные. Что нам нужно делать? Они всегда спрашивают. И я всегда говорила, ну, вы должны объяснять российским властям, что эти люди не должны сидеть в тюрьме, что они действительно политические заключенные, вы должны бороться за их свободу. Это была моя тема, и вот об этом я могу говорить. Но говорить, а нужно ли требовать от Запада вводить санкции или нет, я просто... Эту тему не знаю.
Да, извините, что я вас перебиваю, но вот смотрите, там же в этой же статье прослеживается некая механика. Вот сейчас будут введены санкции против Усманова, который на шикарной яхте плавает там по морям, по волнам, и тогда он сильно разозлится на Путина, и будет какой-то дворцовый переворот, и Путина сместят. Вот там такая вот картина прослеживается. Вот вы считаете, это вообще реально? Нет, что олигархи, обидевшись на Путина, устроят ему, так сказать, темную, прямо скажем.
Осень, как интересно, знаете, ты читал интервью, я этого не увидела. Что я не знаю, может, Зоя Феликсовна увидела, да?
Я не знаю, что имел в виду Алексей Навальный, но это тема о том, что олигархам, против которых вводят санкции из-за репрессивной политики Путина, может, это не понравится. Эта тема очень давно звучит во многих-многих заявлениях разных политологов, которые гораздо умнее меня и вас, и которые на этом собаку съели. Да, есть такая идея. Но пока мы этого не видим. Мы пока не видим... Ну, вы знаете, государственные перевороты, они как-то в тишине делаются, да, и... Не знаю, может быть, мы это увидим, может быть, не увидим. Мне трудно влезть в шкуру олигарха, и когда он наконец наберется смелости, хлопнет, я не знаю, там, табакеркой по столу и скажет, что хватит, да. Но мне бы очень хотелось, чтобы какие-нибудь люди, близкие к власти, ударили бы просто, я не знаю, пепельницей, а может быть, какой-нибудь, я не знаю, каким-нибудь ботинком, что ли, да, просто по столу, так очень, и сказали бы, слушайте, что это...
Отпусти Навального, сказали бы, или что?
Не, ну хотя бы сказать, что это вы журналистов плющите? Зачем?
Ну, кстати, это вот хороший вопрос. А объясните, пожалуйста, как вы понимаете эволюцию, наверное, путинского режима, потому что мы при одном и том же Владимире Владимировиче Путине живем с вами больше 20 лет. И вы, и я.
Да.
И даже Осин, мой коллега. Ну, просто я хочу подчеркнуть твой статус.
Да, то есть я как-то отдельно, а то я понял. Хорошо,
наоборот,
ладно.
Ты во главе.
Ладно, дамы, я вас понял.
И при этом мы же знали Путина как человека, при котором еще там ходил по земле Ходорковский, да, когда-то по-российски.
Но недолго.
Ладно, хорошо, это были какие-то истории. Но, тем не менее, мы же знаем, когда и все эти, и СМИ, и правозащитники, и вы лично, и Лев Пономарев, признанный иностранным агентом, работали и на предыдущих, и на предыдущих выборах, и мы как-то в этой действительности умудрялись даже, ну, большей своей частью российского населения Владимира Владимировича поддерживать. Так почему в 2021 году-то стало так нервозно, так страшно и так не уверена, что ли, чувствует себя российская власть?
Маш, но вы же так же, вы еще очень молодая, но все равно вы же понимаете, что люди стареют.
И что?
Люди стареют, и я недавно узнала, что Владимиру Владимировичу в следующем году будет 70 лет.
Ну, Байдену да? И того больше с Трампом на пару.
Нет,
что
но когда тебе 70 лет, и когда ты 20 лет сидишь у власти, и вдруг тебе объясняют, что в какой-то момент тебе нужно оттуда уйти, и еще, не дай бог, тебя могут потом привлечь к какому-то суду, и вообще неизвестно, что будет, да, и какие-то люди лезут во власть, то, конечно, ты начинаешь... Я уже об этом сказала, что речь идет о власти, конечно.
Но выборный цикл чем отличался от нынешнего? Вот предыдущий буквально. Давайте не будем там в десятые залезать.
Хорошо,
вот.
какой это был год? Давайте его вспомним.
Какой? 16-й, наверное, да? Когда у нас выборы были предыдущие?
18-й.
Но, слушайте, но все равно там уже были репрессии. Это просто уже сейчас как бы такая последняя идет гастроль. Да? Это уже как бы... Но потом очень много же советчиков, наверное, вокруг, которые говорят о том, что... Ну, потому что люди действительно распоясались. Появилось очень много каких-то независимых людей, каких-то независимых СМИ, которые неизвестно что... Ну, когда они включают телевизор, понимаете? Или вот, например, смотрели фильм «Дождя» про Белоруссию, вообще эти все программы, mm-hmm. это все показывают. Или, например, когда смеются, тоже бывает, и над Путиным, и расследования ведут разные, и говорят о том, что сколько у них всего дворцов и так далее, и так далее. И это все же неприятно. Вот это все вообще не нужно. Потому что, мне кажется, мечта Путина и людей, которые его окружают, чтобы, опять вернемся к тому, о чем мы тоже уже говорили, чтобы была другая совершенно картинка, та самая картинка, которую показывают на Первом, Втором и так далее каналах, и на Russia Today. Вот эта картинка им нужна. А вот то, что вы рассказываете, то, что мы сейчас с вами говорим, это вообще-то никому не нужно. Это, может быть, нужно, там, я не знаю, сколько процентов у нас говорят о том, что они устали от Путина. Я сейчас не помню, 13 или сколько там сейчас процентов? Какой там процент людей недовольных, и которые хотят честно...
Ну, там,
разные
там,
может быть, опросы.
Побольше,
разные,
в зависимости от источника
разные
опроса.
Разные цифры, это разные, да.
Ну, слушайте, ну какие-то маленькие все-таки проценты. Ну, не 90 же процентов, правда?
Ну, а если представить, что не было бы у нас сейчас, давайте, история не терпится слагать на наклонение, да. Но тем не менее, не было бы у нас иноагентов в СМИ, все бы были как были. Был бы проект там своими, ну, достаточно скромными, согласитесь, рейтингами, даже самыми яркими расследованиями. Это который признан у нас какой? Нежелательной организацией. Вот я просто, да. Я просто иногда путаюсь в терминологии, ну, извините.
Я бы сказала, что
то что это как бы серьез повлияло на итоги выборов 2021-2022 года?
Да нет, вы понимаете, в чем дело?
Глава 24.
Вы абсолютно правы, 24. Вы абсолютно правы. Я тоже, честно говоря, не понимаю, почему, когда у вас такая власть в руках, и вы разгоняете митинги, и на митинги сейчас уже никто не выходит, даже на пикеты с трудом люди выходят, почему вы боитесь каких-то медиа? Чего вы боитесь? Мне кажется, здесь история очень простая. Это какой-то, это такая символическая и мистическая история. Просто они боятся, это вот абсолютно чекистская психология. Нужно в нее просто вникнуть, поговорить с этими людьми. Они боятся, как бы чего не вышло. Как бы вот это тлетворное влияние Запада их не сокрушило. Понимаете? Они реально верят в то... Я вот когда была членом ОНК и ходила в тюрьму, мне там говорил заместитель начальника тюрьмы: вы же, вас же ЦРУ послало, вы же сюда ходите по заданию ЦРУ. Вы понимаете, где я и где ЦРУ? Но он это честно так считал, потому что они все считают, что люди, которые против них, которые не согласны с властью, да, то это люди, которых подкармливают печеньками или деньгами люди из границы или какие-нибудь там ЦРУ и так далее, и так далее. Они просто не хотят этого. И вот в тот момент, когда уже и Путин устал, да, и он уже не молодой и неизвестный вообще, если бы вдруг был Навальный, да, если бы вдруг был Навальный, то что было бы? Поэтому его пытались убить, поэтому его посадили.
Да многие теперь... говорят, что ничего не
что,
было бы.
Ну, у него, ну, вот он участвовал в выборах мэра, даже в самом, одном из самых так оппозиционных городов, больших субъектов Федерации России, он набрал 27%.
Ну тогда вопрос же, Лёш, в том, почему даже такая незначительная, давай называть ее незначительной, политическая конкуренция так пугает нынешнюю российскую власть? Вот в чем вопрос.
А чего взяли, что она ее пугает?
А зачем тогда зачищать поляну такими, что называется, ковровыми бомбардировками? Зачем это делать?
Нет, ну, подождите,
извините,
подождите.
Мы уже спорим друг с другом,
да,
простите.
Да, не, ну подождите, но сейчас, сейчас вроде как никто не выходит, но ведь 30 лет выходили, вот мы сейчас смотрели кадры ГКЧП, сколько людей выходило на место. Ведь у тех, кто сейчас у власти, у них тоже прекрасная память о том, что люди могут выйти, и мало того, что люди могут выйти, но что силовики перейдут на их сторону, понимаете?
И так потому что тогда колбасы и штанов не было, понимаете?
А
и мы на это купили.
Хорошо кормят, хорошо и вкусно.
И
же вот по 15 тысяч им дают, видите, всем военнослужащим.
Понимаете?
Без разбора.
Себя просто говорю, как такой же, когда я тоже был демократически настроен, куда-то ходил, поддерживал. Но потом, когда я понял, что это все в другую сторону несколько идет, я слегка свои, так сказать, вот мнение поменял.
Когда был лосень маленький, с кудрявой головой, да?
Например.
Вы знаете, что кроме открытых вот таких социологических опросов, да, которые делают разные центры, как, например, центр Левады, признанный иностранным агентом, и ФОМ, и какие-то там еще, есть закрытые социологические опросы, которые и среди силовиков тоже проходят. Я уверена, что и вообще среди разных страт населения проходят. И эти опросы показывают о том, что не все так прекрасно, и не что все так прекрасно живут. И вообще у людей есть усталость уже от этого, от президента, от одного и того же, понимаете? У них есть усталость от правительства и, в общем, от одной и той же политики. Люди хотят чего-то другого.
Чего? Вот мне всегда это хочется знать. Зоя Феликсовна, может, вы знаете, чего другого-то? Расскажите, чтобы нам против нас санкции ввели или чего еще-то? Что предлагается
чего
взамен?
Чего хотят люди? Люди хотят честных выборов, да? Люди хотят, чтобы кандидаты, которые вот сейчас, которых всех практически снимают с выборов, чтобы были другие кандидаты, а не вот эта Единая Россия, которая уже просто даже всех достала, понимаете? Вот эти, они же даже, я знаю о том, что они просто иногда баллотируются, да, в депутаты, но они не пишут, что они Единая Россия, потому что это партия, которую народ не любит, и это факт. Я несколько раз делала разные репортажи, ну, по российским городам, и там люди просто смеялись над Единой Россией, понимаете? Но люди же все-таки, ну, основное население, да, которое мы над ним часто там шутим, говорим, что для них главное телевизор и колбаса, но все-таки это не так. Все-таки это не так. Ведь посмотрите, сколько людей смотрят Дудя, да? какие миллионы просмотров у Дудя, который говорит с молодежью на их языке, и который делает интервью с разными людьми, с тем же Навальным, с тем же Ходорковским, который
представляет иную извините, точку выборы зрения. Это инструмент, согласитесь, для того, чтобы привести к власти каких-то людей, которые будут делать что? То есть мы опять перескакиваем вот это. Предположим, выборы у нас идеальные, всех допустили. Вот пришли какие-то люди, что? Помнишь, 93-й год, когда Корякин сказал, Россия, ты одурела? Подумали, что вот сейчас-то придут демократические силы, а пришли Жирик, извиняюсь, Владимир Вольфович Жириновский, простите меня, пожалуйста, Зюганов получили огромные проценты, а демократические партии, они в районе 12-15 всегда были, в лучшем случае. Ну хорошо, вы получите сейчас Думу вот такую. Почему Навальный-то обязательно? Или кто-то еще?
Но сейчас мы получим Думу такую, которую хочет власть. Это мы получим Думу, в которой будет то же самое, что было. Да, и там вообще будет ни одного...
Не, я гипотетически ситуацию привожу вам историческую аналогию 93-го года, когда ожидали. Но вот теперь, сейчас мы все свободные, все абсолютно чистые, открытые такие выборы. И пришли к власти как раз вот те, которые сейчас и сидят в значительной мере. Ну, про Единую Россию не говорим. Просто выборы же инструмент.
Не, ну тогда все-таки были и яблочники, было и СПС, было много одномандатников, но Дума была все-таки другая.
Ну, несколько другая,
А в чем твоя претензия-то? Извините, я сейчас к Алексею обращаюсь.
Я, друзья, вас пытаюсь понять, чего вы хотите в итоге. Ну, вот у вас есть Дума правильная с одномандатниками, с яблочниками.
Ну, это называется политической конкуренцией.
Нет, а дальше-то что? Вы чего хотите поменять?
Это противоречит логике бешеного принтера, извините.
Предположим, да, нет бешеного принтера, вы ругаетесь по каждому закону.
Слушайте, но в той Думе, которая в той Думе, где были независимые кандидаты, да, и которая не контролировалась на 100% Кремлем, все-таки принимать такие законы, как сейчас, были бы невозможны. Ну, чего ходить?
Зато дефолт был тогда, например.
Послушай,
но выборы 96-го года тогда были, например.
Нет, но слушайте, мы можем много чего вспомнить. Да. Я вот сейчас занимаюсь судебной реформой, то есть я не занимаюсь, я читаю о той судебной реформе, которая была принято 30 лет назад Верховным Советом еще. Это же был золотой век совершенно, когда они приняли концепцию судебной реформы, где был независимый суд, где был суд присяжных, и потом началась контрреформа уже в 2000-х годах, когда все это свернулось. И сейчас самая главная вообще проблема России, с моей точки зрения, что у нас абсолютно отсутствует институт суда. Ведь все то, что мы сейчас говорим, что у нас нет независимых выборов. Те кандидаты, которых сейчас снимут с выборов или которые проиграют совершенно, да, по каким-то сфабрикованным бюллетеням, они не смогут пойти в суд и не смогут в суде ничего доказать. Так же, как не смогут ничего доказать журналисты, признанные иностранными агентами, чтобы свой статус этот снять, да, потому что суд абсолютно управляемая структура.
Но я бы сказала шире, нарушается принцип разделения властей, который вообще-то там, прости господи, родом из начала 19 века, если я ничего не путаю, правда же?
Ну да.
То есть это даже не вопрос не только к суду, это вопрос ко всем ветвям российской власти, которые сегодня работают в унисон только потому, что так удобнее, понимаешь? Это же не вопрос того, что нужна какая-то прямая, кривая, правильная или неправильная дума. Это вопрос, что если тебе никто не мешает, ну это как, знаешь, это вот как на Олимпиаде расчистить, просто уничтожить всех остальных спортсменов, ехать себе по прямой, понимаешь, по лыжне, и все у тебя будет хорошо.
Там объективные критерии, друзья, есть.
Если у тебя нет конкуренции, никакой конкуренции, то, соответственно, твои механизмы начинают буксовать. Даже если ты самый честный и лучший в мире президент
Путин. При самой прекрасной, при самой замечательной демократической атмосфере начала конца 80-х, начала 90-х, мы получили приватизацию, в результате которой множество предприятий закрылось. Люди на улице оказались.
Там было такое количество накопленных при советской власти экономических проблем. Там было такое серьезное наследство. Оставил тебе твой самый замечательный на свете Советский Союз, включая Афганскую.
Что
просто-напросто решить эти вопросы и экономически, и политически за столь короткий промежуток времени было невозможно, понимаешь? И дефолт тот самый, это проблемы, накопленные в экономике, прости господи, начиная с Брежнева. а не то, что это вдруг раз...
То есть 98-й вот год — это Брежнев.
Ну, если ты посмотришь экономические циклы, что они гораздо длиннее с точки зрения того, чем те отрезки времени, которыми ты привык мыслить. Извините, Зоя Феликсовна.
Да, мы как-то...
Я замолчала, все, простите меня, Христа ради.
Нет, но я хочу сказать вам, что вы сейчас вспоминаете о том, как было плохо, да, как дефолт и так далее, и так далее. Но то, что тогда были вот эти истории, да, что... Эти процессы, которые очень были, ну, неположительны для большого числа людей, которые потеряли деньги и так далее, была бедность, голод и все это. Но это совершенно не оправдывает того, что сейчас с нами происходит, потому что сейчас происходит совершенно иная вещь. Вы не понимаете, сейчас просто идет такой каток, который действительно хочет убрать все иное, инакомыслие какое-то совершенно, которое не... Они хотят, чтобы все было, как, в общем-то, как в Советском Союзе, но при этом, что еще были большие деньги. Вот они что хотят.
Но есть одна проблема во всей этой истории. Если учесть, что Путину власти 20 лет, что все те там назначения, люди, инструменты, я не знаю, все что угодно, в общем, подчинено власти одного человека, то тогда у нас сейчас должно быть так безгранично хорошо. И не бедно,
не...
А почему тогда плохо? Принимать законы, принимать судебные, выносить судебные решения, проводить реформы. Все должно... Тогда мы должны просто жить в настоящий момент в благоденствии. Так почему же мы не живем в нем?
Но почему мы должны жить в благоденствии? Живет в благоденствии небольшая или, может быть, ну, какая-то средняя группа людей, которые пользуются всеми этими благами, и они не хотят их выпускать. Это основная идея того, что сейчас происходит в России. И поэтому все мы, которые позволяем себе критиковать, да, что-то говорить, что здесь что-то у вас не так, что-то выборы какие-то нечестные, СМИ какие-то у вас, вы хотите закрыть СМИ, которые что-то не то говорят, или еще. Это мы все люди, мы просто им мешаем. Они были бы ужасно рады, если бы все мы просто отсюда каким-то образом бы улетучились, потому что страна огромная. Но, вы знаете, я хотела просто в конце рассказать вам такую очень короткую историю, которая все-таки вселяет оптимизм. Вот поскольку я вам сказала, что я сейчас читаю очень много вот про эту судебную реформу.
Одна минута, будьте любезны.
Да, одна минута, такой замечательный человек, Борис Андреевич Золотухин, который был адвокатом, и его в советское время исключили, потому что он защищал диссидента Александра Гинзбурга. И он 20 лет не занимал своей профессией. А вот когда пришла перестройка, он снова стал адвокатом, потом стал депутатом, и он провел судебную реформу. Да, потом она пришла к контрреформе, и сейчас у нас нет суда, но все-таки это было. И поэтому я вам хочу сказать, что в России нужно жить долго. И могут быть всякие очень даже интересные вещи, когда о чем мы говорим сейчас, может совершенно перевернуться. И в этом есть надежда. Вот почему я отсюда не хочу уезжать.
Надежда, прекрасное слово. Спасибо вам большое.
Спасибо.
Журналист и правозащитница Зоя Светова была персонально ваша. Персонально.